Добрый день, дорогие друзья! Рад вас снова видеть. И мы продолжаем разговор о цикле произведений, связанных с монголо-татарским нашествием. Сегодня мы с вами рассмотрим те произведения, которые связаны с битвой на Куликовое поле, то есть Куликовской битвой. И мы с вами должны... Будем рассмотреть хотя бы два из основных этих произведений. Я имею в виду «Задончину» и «Сказание о Мамаевом побоище». Это вот такая мини-задача на сегодняшнюю нашу лекцию. Что же касается датировки этих произведений, а обычно начинают именно с датировки произведений, то хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Ну, во-первых... Что сразу бросается в глаза, нет единого мнения, когда возникло то или иное произведение. И разброс во мнениях значительный. Скажем, «Задончина» написана сразу после Куликовской битвы, то есть в 80-х-90-х годах. Но я напомню, что Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года, на день памяти Рождества Пресвятой Богородицы. И вообще должен обратить ваше внимание, что самые значительные битвы, вот так вот уж получается, в нашем Отечестве приходятся как раз на Богородичные праздники. Но мы с вами неоднократно уже отмечали, что Богородица – покровительница русской земли, и вот в данном случае мы видим тому пример. Так вот, это как бы самая ранняя точка зрения, что слово, первое такое вот слово поэтическое, которое называется «Задончина», а, кстати, заметить, в общем-то, единого памятника, единой редакции нету, до нас дошли 5 редакций «Задончины», и все они стилистически отличаются, так что, в принципе, просто берется такой синтетический, что ли, вариант этого произведения, когда воедино соединяются все эти вот 5 источников со всеми разночтениями, они приводятся, но вот какого-то, как обычно, вот в Древней Руси есть устоявшийся какой-то текст, а, то есть первая редакция памятника, потом возникает вторая, третья или так далее редакция, то вот по отношению к Задончине мы этого сказать не можем. И поэтому трудно говорить, когда же возник тот или иной текст, но, понятное дело, что не раньше самой битвы. Ну и, скорее всего, как замечают исследователи, ну, где-то в 90-х годах XIV века. Но не так все просто. Потому что мы с вами уже неоднократно говорили, то или иное произведение возникает чаще всего после уже серьезного рассмотрения и такого серьезных размышлений вот тех всех событий и соответствующего уже литературного, ну, как бы, осознания того, что прошло, и соответствующее уже делается и оценка тех или иных событий. Вот в данном случае Куликовской битвы. Но не только. Потому что, как мы с вами увидим, в общем-то, на эти произведения нужно смотреть не только как на исторические, а прежде на них смотрели как на исторические. А мы все-таки с вами пытаемся выстроить курс развития художественного слова, то есть изящной словесности. И в данном случае нас эти произведения будут интересовать именно как памятники изящной словесности, то есть результаты творчества, не просто художества, а именно творчества, хитрости, как говорили в Древней Руси. Так вот, конец XIV века – это и Соловьев, и Прохоров, и так далее. Но некоторые отодвигают датировку этого произведения аж до 70-х годов XV века. То есть, видите, какой значительный разброс? Почти 100 лет. Вот можно в любое время сказать, что оно было написано. Я повторяю, я сейчас знакомлю вас с точками зрения на написание этого произведения. А можно ли уточнить, когда будет написано? Да, я скажу, можно. Но уже свое отношение к этому я выскажу чуть-чуть позднее. Ну и второе произведение, которое нас интересует, сказание о Мамаевом побоище. Некоторые полагают, что это первая четверть XV века, как, например, Дмитриев, который занимался этими памятниками. Кто-то полагает, что это 80-90-е годы или конец XV века, как, скажем, Салмина, Кучкин, Плегузов. И даже первая треть XVI века, видите, первая треть XVI века, как Мингалёв и так далее. Так что разброс, опять же таки, значительный от первой четверти XV века до первой трети XVI века. Видите, опять же таки, те же самые 100 лет. Я на предыдущей лекции вам уже приблизительно выстроил хронологию написания этих произведений, то есть сначала повести житий Дмитрия Ивановича Донского, потом Задончина, затем сказание о Мамаевом побоище и летописная повесть о Куликовской битве. То есть вот три этих произведения. Тут тоже еще на что бы хотел обратить ваше внимание, что, как и в случае со словом о полку Игореве, или точнее, как и в случае с походом Игоря Святославича в апреле-мае 1185 года на половцев, мы имеем возможность работать с тремя произведениями. Там две летописные статьи и слово, и здесь три произведения. Задончина, которая перекликается со словом о полку Игореве, мы с вами об этом будем сегодня говорить, сказание о Мамаевом побоище и летописная статья. Как ни странно, видите, получается так, что летописная статья хронологически позже даже вот этих двух произведений появилась уже при митрополите Данииле, как некоторые полагают, то есть это конец 15-го, начало 16 века, и она представляет собой такой самый развернутый рассказ, исторический рассказ о происходящих событиях. Ну а что же наше вот произведение, я имею в виду Задончину и сказание о Мамаевом побоище. Что они собой представляют и как мы о них будем говорить с вами. Я начну, пожалуй, с Задончины. И совершенно очевидно для меня, во всяком случае, что она, во-первых, была написана уже после смерти Дмитрия Ивановича Донского. Он представился в 1389 году. И, что немаловажно, автор Задончины был, ну, в данном случае такой образ обобщенный автора Задончины, повторяю, там пять редакций, они все разные, поэтому вот кто был первый, я не могу сказать, но я поэтому говорю об таком неком синтетическом образе или обобщенном образе Задончины, автора Задончины. Так вот, я хочу сказать, что он был, если хотите, такой первый тщательный читатель слова полку Игоря. Причем не просто читал слова полку Игоря, а восхищался этим произведением. А если восхищался, то, естественно, когда уже стал писать свое сочинение, то, естественно, стал подражать тому, что было написано в слове. Но, а вот тут вот мне нужно сделать первую остановку и напомнить вам, что сознание древнерусских книжников было неоднородным, и оно изменялось на протяжении, естественно, веков. Если мы говорили об авторе слова, то я тогда обратил ваше внимание, что у него было религиозно-символическое сознание. То есть все события, которые происходили, исторические события, он воспринимал через призму Священного Писания и, соответственно, давал им оценку. Это первое. Второе. Он не реалист. И поэтому в его произведении очень много символов. Ну, скажем, вот мы с вами разбирали там и образы, и символы. Вот, скажем, солнечное затмение. Это образ или символ? Если он описывает просто, что Игорь взглянул на светлое солнце, и увидел бы, что там происходит солнечное затмение, это бы одно было дело. А он увидел, что от него, то есть от солнца, тьмой воины все покрыты. Это что, образ или символ? Да, почему? Потому что все воины практически погибнут. Да? Действительно, это уже символ, потому что солнце не может тьмой покрыть. Да? Тем более, что здесь и, в общем-то, и слово не сказано, что происходит затмение. Вот как в летописной статье, что солнце изменилось и превратилось в месяц, то есть в очень узкую луну, да, в месяц, и из уголков этого месяца уголь горящий исходил. То есть вот там уже более реальная картина описания этого солнечного затмения. А то, что солнце тьмой покрыло воинов, понятное дело, что это символ. И мы с вами говорили, развернутая такая метафора, что весь поход происходит во тьме. Понятно, что не может происходить во тьме, потому что солнечное затмение длится там 4-5 минут, а тут, так сказать, весь поход, весь во тьме. Это уже, можно сказать, и образ, а с другой стороны, и символ. Почему? Потому что солнечное затмение что отражает? Затмение души человека, затмение души князя. И природа это отражает. Значит, повторяю, сознание древнерусского автора слова «полку Игоря» было религиозно-символичным, как и, собственно, сознание всех других людей XI-XII веков. Но, видите, я сегодняшнюю лекцию начал с датировки произведения цикла «Куликовской битвы», и сразу же говорю, это конец XIV века, может, даже XV и XVI. А что это за время? А это когда уже формируется религиозно-прагматический метод. То есть не религиозно-символический, да, автор остается религиозным человеком. Несомненно, мы видим, что здесь он тоже будет вспоминать библейских персонажей и сравнивать древнерусских писателей с библейскими героями. Это, ну, так сказать, для древнерусской литературы на протяжении всех 7 столетий это характерно. Но автор прагматик. И если мы с вами говорили, что в слове или в вот тех памятниках XI-XII века не может быть причинно-следственных связей, то здесь мы как раз их и увидим. Почему? Потому что прагматик их уже замечает. Потому что для вот того мышления была важна связь по смыслу. И поэтому он обращает внимание на символы. А здесь уже связь по действиям. Кто-то как-то поступил, и это как-то ухнулось. То есть развитие тех или иных событий есть следствие предшествующих событий. В XI-XII веке вы такого не увидите. Оказывается, вот исходя из того, как автор описывает те или иные события, мы можем судить, когда было написано то или иное произведение. Вот в самой последней книге, которая вышла вот осенью прошлого года, «Историческая поэтика древнерусской литературы XI, 1, 3, 18 века», я ее вам, по-моему, не приносил, не показывал, но вот последняя книга вашего покорного слуги, там как раз рассматриваются вот эти вот стадии и мировоззренческие, и в развитии, стадии в развитии литературы. То есть вот что могло быть написано, а что не могло быть написано. Вот почему на предыдущей лекции я говорил, что, скажем, «Повесть о Меркурии и Смоленском» или же «Легенда о Граде Китеже», она не могла быть написана в XIII веке. Другое совершенно сознание. Так вот, вот этой книге «Историческая поэтика» я как раз исследую и мировоззрение, ну, я, может быть, как-нибудь принесу вам, покажу эту книгу, и мировоззрение, и соответствующие памятники, которые написаны в определенную эпоху. И там, конечно, большое количество примеров, вот отражение этого мировоззрения. И вот сегодня мы с вами тоже увидим, что мировоззрение автора Задончина, оно очень сильно отличается от мировоззрения автора слова «Полку Игоря». Именно потому, что автор Задончина – прагматик. Да, у него сознание религиозное, но прагматическое. И он замечает уже такие вещи и отмечает их в своё произведение, на которые авторы XI-XII веков не обращали внимания. Почему? Ну, в силу того, каком было мышление, которое было мировоззрение. Это очень важно. Тут еще, на что я хочу обратить внимание, Вот если, ну вот я использую такие и в этой книге такие понятия, как литературная формация, то есть определенный период исторический складывается вот на основании мировоззрения, ну и еще там целый ряд причин, определенная такая литературная формация, но самое главное, что вот мировоззрение было теоцентрическое, потом антропоцентрическое, а потом аутоцентрическое или эгоцентрическое. Так вот, мы сначала были в начале вот этого теоцентрического мировоззрения, а теперь будем наблюдать, как теоцентрическое разрушается и появляется антропоцентрическое. То есть в центре произведений уже будет человек. И вот когда мы будем говорить о сказании о Мамаеве Побоище, мы с вами увидим, что там как раз обращается внимание на отношение Бога и человека. То есть уже появляется именно человек. В данном случае Дмитрий Иванович Донской. И на нем сосредоточено внимание, и его поведение разбирается скрупулезно, и описываются его мысли, его поступки, его действия уже через призму именно формирующегося уже этого нового сознания. Поэтому раннее, скажем, 14 века, оно никак не могло быть написано. Но я даже могу сказать, что даже в середине 15 века вот такое мировоззрение еще не сложилось. Это только конец 15 века, когда действительно начинается уже проявляться вот этот антропоцентризм в мировоззрении. Это вот такое важное замечание, чтобы понять ту цель, которую ставил перед собой автор. И Задонщины, и, понятное дело, сказание о Мамаеве Побоище. Было одно такое издание Задонщины, синтетическое тоже, в котором, ну вот я не догадался вам принести, показать, в котором все заимствования слова полку Игореве выделены красным цветом. И получается так, что почти две трети текста выделены красным цветом, значит, вот столько много заимствований или аллюзий или вот всяких таких перекличек со словом. Значит, автор Задонщины, повторяю, ориентировался на слово. Но мы помним с вами основную идею. Игорь Святославич наказан за свою гордыню. А солнечное затмение предупреждает князя об исходе его замыслов. То есть то, что он попадет в плен, они одержат победу. Вот теперь давайте посмотрим, как автор описывает поход Дмитрия Ивановича Донского. «Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, составим слово к слову, возвеселим русскую землю, отбросим печаль на восточную страну в симом жребии и воздадим за победу над поганым Мамаем великому князю Дмитрию Ивановичу похвалу и брату его князю Владимиру Андреевичу». Ну, конечно, я вам сейчас в переводе, в собственном переводе читаю Задонщину, но чтобы легче воспринималось, когда нужно будет, я могу, буду и древнерусские тексты читать, но в данном случае меня интересует смысл. Итак, здесь на что обращается внимание? Автор по-прежнему держит в уме историосовскую концепцию. Да, Сим, Хам и Афет, помните? Сыновья Ноя Праведного, которые, о которых начинается, или от которых, да, начинается повествование повести временных лет, что они бросили жребий, и каждый поселился в своем земном уделе, и от них пошли разные народы. Так вот, мы племя Иофетово, а тут вот Симов жребий, то есть Сима. Стало быть, это вот те вот восточно-тюркские народы, агаряне, как их тогда называли, или здесь вот называют поганый Мамай, мы помним, что поганый – это язычник. Вот, значит, на один народ идет другой народ, то есть на племя Иофетово идет племя Симонова. И здесь автор уже в духе своего времени собирается воздать хвалу, то есть славу, Дмитрию Ивановичу Донскому. А теперь посмотрим, на что же он будет опираться в художественном смысле. Не воспарим мыслью над землями, но помянем прежние лет времена и восхвалим вещего баяна искусного гусляра в Киеве. Вот вам, пожалуйста. То есть сразу же аллюзия к слову «полку Игоря», потому что баян где употребляется? В единственном тексте древнерусском. Это слово «полку Игоря». Да, теперь смотрите, вещего баяна. Вещий – это какой? Ведунь, ведающий, знающий. То есть, опять же таки, баяна язычника, который ведает, знает об этих временах. Искусного гусляра. Ну, это уже добавка от автора. То есть, он как воспринимал баяна? То есть, что он играет на гуслях. Тот ведвещий баян возлагал умелые свои персты на живые струны и пел русским князьям славу. Первому великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, второму великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третьему великому князю Ярославу Владимировичу. Ну, опять же, такие аллюзии со словом, когда баян был вещащий, кому хотяшь песть творить, то растекашься мыслью по двери. Опять же, баян был вещий, то есть вот отсюда он берет. Да? И возлагаши свои персты на струны и славу рокотаху, как вот говорится в слово полку Игоря. И вот здесь живые струны, знаете, они как бы сами играют, а это уже образы. То есть вот мы говорим о художественности слова, вот в нашем понимании, а это уже действительно образы. Значит, не столько сам баян возлагал свои персты, сколько сами струны оживали. То есть это уже замечательный поэтический образ. «Я же помяну рязанца Сафонии, восхвалю песнями и обильными гусиными словесами нашего великого князя Дмитрия Ивановича, да брата его Владимира Андреевича, потомка святого великого князя Владимира Киевского». Вот что характерно. Вот для русских книжников вот этой уже более поздней поры, о которой мы с вами говорим сегодня, что они все время подчеркивают происхождение Дмитрия Донского от князя Владимира. Случайно это или нет? Как мы увидим на примере сказания, не случайно. Почему? Потому что один просветил землю русскую святым крещением, а вот другой сохранил веру православную. Поэтому вот то, что называется альфа и омега, начало и конец. И для сознания древнерусского книжника это очень важно. Вот чего начиналась русская земля, мы с вами говорили, да, христианская, православная земля. И вот он описывает, скажем, какие-то последние события из ее истории. И, соответственно, уже деяния последнего князя. Я, конечно же, не все не буду читать, что-то буду пропускать. Просто моя задача номер один – заинтересовать вас, и чтобы вы сами уже познакомились с этими памятниками. Потому что чем дальше, понятное дело, что памятники все больше и больше, и их можно только будет обозревать на лекциях, но никак полностью не читать. Итак, вот уже князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, помолились Богу и пречистой его матери, укупив ум своей стойкостью, закалив сердце своим мужеством и исполнились ратного духа, собрали храбрые полки у себя в русской земле и помянули прадеда своего великого князя Владимира Киевского. Итак, Дмитрий Иванович и брат Владимир Андреевич, да, помолились Богу и матери пречистой Богородицы. Игорь Святославич, с благословения шел на половцев? Нет. Вот вам сразу конкретное различие. Почему? Потому что там спал князю ум, похоти и знамение затмения ему заступи, искусите донозу великого, хоть чубо с вами русите, копей поломите, конец поля половецкого, а любо испите шаломянем дона великого. Да? Там совершенно другой подход. То есть я там хочу, все. Вот там только вот единственное, вот мое желание и не более того. А промысел Божий, об этом можно на какое-то время и забыть. Во всяком случае, так предполагал Игорь Святославич. Так вот, помните, как баян? Баян где пел, так сказать? Вот под небесе, да? Вот, о баяне, о соловью старого времени, да? Аще бы ты его щекотал, поход Игоря Святославича и первых, как вот первых князей это делал. Значит, и как он говорит, что баян в Поднебесье вощекотал бы. Простите, а вы вот сейчас поют соловьи. Где они поют? Вообще соловьи, как вы знаете, гнездятся невысоко, не в кустах гнездятся, и поют они невысоко. И в кустах, прежде всего, так сказать, это их обитель. Значит, а кто поет высоко весной? Жаворонки, совершенно верно. Значит, автор слова создает поэтический образ баяна как соловья. Ну, понятно, с кем же еще его сравнивать? Канареек тогда не знали, да? А соловья, понятно, что баян соловей. Но автор задонщины, он прагматик. Он знает, что заворонки поют под небесами, а не соловьи. Поэтому... «О, жаворонок, летняя птица, красный день утеха, возлети к синим небесам, посмотри на сильный город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу, брату его Владимиру Андреевичу». Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Прагматическое мышление автора нового времени, скажем так. Он прекрасно понимает, что соловьи там не поют. Потому что он все это наблюдал тысячу раз. Все. Но ему очень понравился глагол «вощекотати». Потому что, ну как бы, так сказать, вот воспеть-то. Поэтому, о соловей, летняя птица, чтобы тебе соловей щекотом не вославить великого князя Владимира. Пожалуйста, он разделяет тот образ на два. Знаете, вот опять же таки, как прагматик. Пусть жаворонок поет там, а тут мы тоже скажем, а почему бы тебе соловей, летняя птица, тоже не воспеть вот щекотом своим, да? То есть, вот уже совершенно другой подход. То есть, что здесь? Там баян соловей, это символ, не столько образ, сколько символ. А здесь... жаворонок и соловей, а это уже два образа. То есть мы с вами говорили, символ, он полисемичен, он многозначен, можно много толкований, а образ он один. Мы представляем образ, так сказать, и можем и нарисовать какую-то картину. Так вот, видите, как автор подходит к описанию тех или иных событий. Вот я специально привел в самом начале вот несколько таких примеров, чтобы показать, а мышление это изменилось, а сознание изменилось, мировоззрение изменилось. Значит, и подход к описываемым событиям то же самое. «На Москве кони ржут, звенит слава по всей земле русской, трубы трубят в Коломне, бубни бьют серпухове, стоят стяги Дону великой на берегу». Ну, тоже аллюзия со словом о полку Игореве, потому что там тоже, когда Игорь ждал брата своего Всеволода, то трубы трубили в Трубчевске, да, и оттуда, так сказать, Олег шел, и племянник. Ну и вот тут много таких вот всяких разных параллелей, ну, на какие-то я буду обращать внимание, но, конечно же, не на все, потому что не хватит у нас времени. «Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, стоят мужи новгородские у храма Святой Софии, приговаривая, ужель нам, братья, не поспеть на помощь великому князю Дмитрию Ивановичу? И как только слова эти молвили, как будто орлы слетелись». Ну, смотри, как будто орлы слетелись. Вот вроде бы появляется символ. «То не орлы слетелись, а выехали всадники из Великого Новгорода, а с ними 7 тысяч войска, и поехали к Дону Великому». Понимаете? То есть вот вроде бы собирался какой-то символ, но увеличился образ. Почему? Потому что всадники как орлы. Уже сравнение, уже понятное дело, что это уже образ, а уже не символ. То есть, видите, автор как бы манеру то автора слова использует, но уже по-своему... пользуется метафорами в своем произведении. «К славному городу Москве съехали все князья русские, говоря таковые слова, у Дона стоят татары поганые, и мамай-царь на реке Мечи между Чуровым и Михайловым перейти реку хотят и отдать жизнь свою за нашу славу. И говорит князь великий Дмитрий Иванович, брат князь Владимир Андреевич, пойдем туда, да будем жизнью своей славу, устроим землям удивление, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили. И храбрецов своих испытаем, и реку Дон кровью окрасим за землю русскую, за веру христианскую». Ну вот, понятное дело, что Игорь тоже свои войска вел к Дону Великому. И вот тут тоже Дон фигурирует, но тут в буквальном смысле он фигурирует, поскольку действительно на Непрядбе, между Непрядвой и Домном на Куликовом поле, почему Куликово? Потому что там кулики водились, такая птичка, наверняка вы знаете, пойменные, болотистая такая, так сказать, по-видимому, местность была, то есть весной разливалась вода и заливала это было, по-видимому, все-таки низкое место. Почему? Потому что автор замечательно совершенно создает образ, но это вот уже в другом произведении, что когда собрались войска русские и поганых татар, то земля прогнулась, и реки вышли из берегов. Замечательная метафора, да? Земля прогнулась, и реки вышли из берегов. То есть вот какая сила мощная собралась на поле Куликовом. Так вот, смотрите, Игорь как говорил: переднюю славу похитим, а заднюю поделим. А тут добудем жизни своей славу. Какую? Чтобы молодые помнили, значит, слава какая? Земляя и не небесная. Мы с вами совершенно верно, потому что мы с вами говорили. Борис и Глеб жили не славы ради мира сего. Игорь идет, Святославич идет за славой земной. Вот здесь Дмитрий Иванович Донской, он какую, земную хочет славу или небесную? Небесную. Почему? Потому что горний Иерусалим освящается славой праведников. Поэтому он и готов сложить жизнь за землю русскую, как мы увидим, веру христианскую, за святые церкви Божии, ну и, естественно, и за свой народ. И тут же он говорит: окравим, кровью окрасим всю землю русскую за веру христианскую. То есть вот, собственно, на что он, на какой подвиг он готовится? Мученический. Почему? Потому что отдать жизнь за други своя. И мы увидим, в сказании этот мотив будет еще сильнее. Здесь он только-только пробивается, можно так сказать. А вот сказание Мамаевым побоище, там мы увидим, что он четко совершенно виден. И сказал им князь великий Дмитрий Иванович: братья и князья русские, гнездом мы были великого князя Владимира Киевского. Не на обиду мы были рождены ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю. А в словополке Игоря те же самые слова, только не поганому половцу. Вот вместо Мамая. То есть видно вот эти вот заимствования из слова здесь. И молвит Андрей Альгердович своему брату: брат Дмитрий, два брата мы с тобой, сыновья Альгердовы, а внуки Гедеминовы, правнуки Скаламендовы. Соберем, брат, удалых панов, милой Литвы, храбрых удальцов, и садимся на своих борзых коней и посмотрим на быстрый Дон. А сядем, братья, на борзые коммуни, да позрим Дону Великого, пожалуйста. Опять же таки цитата из слова полк Игоря. И сплем шлемом из воды его, и попробуем мечи свои литовские, шлемы татарские, а копья немецкие, Абайданы басурманские. Ну, здесь мне нужно еще сделать одну остановочку. Обратили вы внимание или нет? Андрей обращается к брату своему, Андрей к Дмитрию брату. Но они оба Ольгердовичи. И вот, то есть литовские князья. И здесь мне нужно обратить ваше внимание на ход, исторический ход событий. И вообще такую небольшую историческую справку. Кто такой Мамай? Вот его здесь в одном и другом произведении называют царь Мамай. На самом деле никакой он не царь. Это так, но немножко, так сказать, преувеличивают русские авторы. На самом деле он темник. Помните, мы говорили, это тот, кто во главе тьмы стоит, то есть большого войска. То есть он не чингизит по своему происхождению. И он возглавлял когда-то войска, но потом монголо-татар, но потом вышел из подчинения, хана Тахтамыша, и даже произошло несколько столкновений с войсками Тахтамыша, и в конечном итоге, в общем-то, Тахтамыш разбил Мамая. Так вот, Мамай, чтобы пойти на землю русскую, вынужден был отправиться в Крым, крымским татарам, но не столько крымским татарам, сколько итальянским купцам, потому что там была и генуэзская крепость итальянская и Кафа, то есть Судак нынешний, тоже колония итальянская. И вот итальянские купцы по благословению Папы Римскому выделили деньги, собственно, на эту военную кампанию Мамая. Между прочим, войска Мамая даже были крестоносцы. Так что это такой был сброд, иначе назвать нельзя, но так хорошо организованный. Почему? Потому что вот там, скажем, в сказании о Мамаевом побоище мы увидим, что Мамай идет на землю русскую ради золота. То есть пограбить русскую землю, изгнать Дмитрия Донского куда-нибудь подальше, и то ли в Великий Новгород, а может еще куда-нибудь он сбежит, а самим править в Москве, а пограбить Москву, а жить как хочется. Так вот, такие вот слова в уста Мамая вкладывает автор сказания «Мамаем побоище». Значит, еще один такой момент. Мамай идет на Русь, желая повторить подвиг Батыя. Ну, какой подвиг Батыя? Завоевать свою русскую землю. Теперь еще один момент, очень важный, чтобы эту ситуацию рассмотреть. Смотрите, забегая вперед, ну, чтобы была небольшая интрига, забегая вперед, я хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите, в августе 1380 года Дмитрий Донской разбил Мамая и его войска. И одержал такую победу. А почему он не выступил спустя 2 года против Тохтамыша? Он уже победитель, у него уже слава. И собрать под свои знамена русских князей, несмотря что очень много погибло людей, все равно ему было бы гораздо легче, чем в 80-м году. Гораздо легче. Почему он этого не делает? Почему он даже оставляет Москву и уходит в Коломну, не защищая Москву? Вот здесь это вот очень важный юридический вопрос. Тохтамыш чингизид. И Дмитрий Донской подчиняется чингизиду, поскольку брал ярлык на великое княжение. Он великий князь московский. Он не может выступить против законного правителя Орды. Юридически, понимаете, он не может выступить. Он бы хотел бы, но не может. Почему? Потому что кто противится власти, противится Богу. Вот никуда не денешься. Понимаете? А Мамай? А Мамай темник, повторяю. Значит, он не чингизид. Значит, против него выступить можно? Можно, конечно. Не только можно, но и нужно. Мы как с вами увидим. Потому что Дмитрий Донской ему не подчиняется. Это узурпатор, который хочет захватить власть как в Орде, так и, так сказать, и в русской земле. Так вот, кто помогает Мамаю? Вот больше всего доставалось, мы с вами уже об этом говорили, Рязанскому княжеству, Рязани. Вот старая Рязань была уничтожена, новая Рязань возникла, и Олег Рязанский, ну вот, должен между двух огней находиться. Мамай, Дмитрий Донской. Дмитрий Донской русский князь, понятно, что должен ближе быть, но Мамай идет через Рязанские земли. Значит, опять разорится Рязань, и никого не спасешься. И князь в растерянности. То есть нужно как-то и Мамаю помогать, так сказать, и Дмитрию Донскому не отступиться. А кто третий союзник? Как раз тот самый Ольгерд Литовский. И вот получается так, что отец вместе с Мамаем, и он идет на помощь Мамаю, и Дмитрий Донской об этом знает, он предупрежден. И почему так стремительно, в общем-то, идут русские войска навстречу Дмитрию Донскому, чтобы не дать возможности соединиться литовским войскам с мамаевским войском. Понимаете? И поэтому торопился Дмитрий Донской и, в общем-то, опередил, наверное, на 2 суток. То есть не очень много. Видите? Ольгер остановился, когда знает, что и стал выжидать, кто же победит. То есть, или же, так сказать, вот Мамай тогда поехать вместе с Мамаем грабить русскую землю. Ну, а если Дмитрий, ну, тогда тихонечко отступить. Так вот, смотрите, отец с Мамаем, а сыновья вместе с Дмитрием Донским. Вот это вот потрясающе, вот разделение. Видите, даже в истории, это уже трагедия, можно сказать. Почему? Потому что Ольгер, да. Он вторично женился, мачеха не взлюбила вот детей, Андрея и Дмитрия, они были христиане, так сказать, и она их очень не взлюбила, и Ольгерд выгнал своих сыновей. То есть они самостоятельно княжили и самостоятельно принимают решение тайно от отца своего, чтобы помочь Дмитрию Донскому. Послали ему послов своих, сказали, что мы идем к тебе, и действительно стремительно очень шли, догнали его уже почти у самого дома. То есть вот это было такое, ну, в общем-то, радость была в русском войске, что даже Альгердовичи прибыли на помощь русскому князю. Вот и автор Задончины здесь упоминает о них. Я почему эту справку привел? Потому что для древнерусского книжника это все было ясно, для древнерусского читателя. Потому что если бы без справки, то ну, а что это за Андрей, что это, так сказать, за Дмитрий? Почему о них здесь сказано сразу после Дмитрия и Владимира? То есть там понятно, что это вот первые русские князья, а тут вот, ну, в общем, вроде бы неизвестные. «И сказал ему Дмитрий, брат Андрей, не пощадим жизни своей за землю русскую, за веру христианскую, за обиду великого князя Дмитрия и Ивановича». То есть вот младший брат отвечает старшему. Да, вот будем за что бороться? За веру христианскую, за землю русскую. «Уже ведь брат стук стучит, и гром гремит в каменном городе Москве. То тебе, брат, не стук стучит, не гром гремит, а стучит то рать сильная великого князя Дмитрия Ивановича. Гремят удальцы русские золоченными доспехами и червленными щитами. Седлай, брат Андрей, своих скорых коней, а мы готовы, раньше твоих оседланы. Седлай, братья, свои борзые коммуни, мы эти оседланы у Курска напереди». Смотрите, цитата из слова полностью. Здесь заимствовано. Ну, много таких цитат. «И выйдем, брат, в чистое поле, посмотрим на свои полки, сколько, брат, с нами храбрых литовцев, а храбрых литовцев с нами 70 тысяч в доспехах». То есть не маленькое такое войско. Но тут, правда, немножко гиперболизировано, ну, наверное, не 70 тысяч, а 7 тысяч, но все равно много. Но тут уже немножко вот тут вот преувеличение такое художественное, но не важно. То есть главное, что они принимают здесь участие и должное отдается. «Уже ведь, братья, повеяли сильные ветры с моря на устья Доны и Днепра, и пригнали большие тучи на русскую землю, а из них выступают кровавые зорницы, а в них трепещут синие молнии». Вспомнили, где синие молнии? Слово полку Игоря. «Тучи с Дона идут, хотят прикрыть и четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому». Вот как солнце... Вот солнце в слове полку Игоря, да? Синие молнии трепещут. И здесь тоже синие молнии. Значит, еще вот одна перекличка Задончины со словом. «И тут быт стуку и грому великому на речке Нетрядве между Доном и Днепром». Ну вот Днепр понятен. Потому что, хотя между Доном и Днепром пространство, конечно, огромное. То есть это может быть в какой-то степени и свидетельствует, что произведение пишется не сразу. Автор-то, в общем-то, представляет, где это было, но где Днепр, где Дон. Пространство довольно большое. Непрядва и Дон, да, это понятно, это уже локализованное. А тут такое большое пространство. А почему такое между Доном и Днепром? Тут, в общем-то, не случайно. Почему? Потому что вот в сказании о Мамаевом побоище мы увидим, что автор называет поганого Мамая, и вообще там монголы вообще не упоминается, татары, ну так, вскользь, а войско Мамая, как называется, половцы. Хотя о половцах уже, там, понятное дело, что в XIV веке уже, можно сказать, стали забывать. Но историческая память сохранилась. И на этом пространстве между Доном и Днепром, конечно, кто жили? Половцы. Ну, значит, кто-то, так сказать, воюет половцы. Понимаете, это ну, то, что мы бы назвали с вами художественная правда. То есть это не совсем так, но в принципе от исторических реалий это отступает. Ну, как в художественных произведениях нового времени, и навешу, там, в 19 или 20 веке. Мы понимаем, что такое могло быть, но автор описывает, ну, может быть, не совсем то, как оно было на самом деле. Ну, неважно. Но эта художественная правда, она подчеркивает ту историческую правду. «Тогда гуси загоготали, лебеди крыльями заплескали». Помните слово полку Игоря? Там тоже гуси. «То не гуси загоготали, не лебеди крыльями заплескали, а поганый Мамай пришел на русскую землю и воинов своих привел». То есть, видите, опять же, так сказать, если там символы гуси или лебеди, в слово полку и говорит, вот тут, видите, сначала сравнение вроде бы, а потом уже говорит, не гуси, то поганый мамай. То есть четко. Почему? Потому что автор прагматик. А то вдруг действительно подумает, что гуси прилетели. Кто-то читать будет и подумает, что гуси прилетели. Нет, надо, так сказать, все уже растолковать, чтобы никаких заблуждений не было. И уже принесенные ими беды поджидают птиц крылатые. Птицы крылатые под облаками паря. Вороны часто играют, и галки по-своему галдят. Орлы клекчут, да, лисицы брешут на червленые щиты. Опять же, таки слово полку Игоря. Все здесь. А волки грозно поют, а лисицы на кости брешут. Ну, вот вам опять же, таки слово полку Игоря. То есть автор, ну, не может оторваться от слова. Видите, все время он к нему возвращается. Но вот здесь есть важный такой момент. Мы с вами помним, что автор в самое начало слова, нарушая исторический ход событий, ставит солнечное затмение. Почему? Потому что солнце и муть заступаши Игорю, да? То есть удерживает от этого нечестивого, неправильного похода. А тут, тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в свое златостремя, оседлал своего борзого коня, взял свой меч в правую руку, помолился Богу пречистой его матери, солнце ему ясно на востоке сияет и муть ему показывает. Теперь понятно, зачем все это писалось. Потому что если тому солнце путь заступало, то этому путь освещаше, да? То есть освещает. А почему? Потому что помолился Богу и пречистой матери. И выступает поход на защиту своего отечества, на защиту веры и на защиту своего народа. То есть вот то, вот три вещи, о которых мы с вами говорили, что должен делать князь. Потому что это его мирское служение Богу. Все, понятно. Что ми шумит, что ми грозно гремит пред зарями? Это слово? И да, и нет, потому что в Задонщине то же самое, та же самая фраза. Князь Владимир Андреевич полки устанавливает, ведет великому Дону. И так далее, и так далее. И вот дальше описывается уже, так сказать, обращение князя к своему брату и к другим боярам, воеводам и князьям, которые пришли помогать Дмитрию Донскому защищать землю русскую. И, ну вот, дань своей силы отдает в этих словах. А воеводы у нас сильные, а дружина испытанная, а под собой имеем борзых коней, на себе золоченые доспехи, а шлемы черкасские, щиты московские, а с улицы немецкие, кинжалы фряжские, мечи булатные, дороги нам известные, переправы для них приготовлены, и жажду головы свои сложить за землю русскую, за веру христианскую, трепещут, как живые стяги, стремятся воины себе честь добыть и славное имя. Ну, а русицы червенными щиты поля пригородишь, ища себе чести, а князю славу. То есть вот тоже. Но видите, честь добыть, честь материальную, мы с вами говорили, и воины действительно хотят честь добыть, да? И тут, смотрите, и славное имя, но не славы. То есть вот как бы, так сказать, вот на грани, но не славы, потому что слава только князьям. Дружине честь, а князьям слава. То есть вот тут четкое разделение. И сознание еще то же самое. И автор также описывает вот эту вот разницу, то, что кому принадлежит. «Черна земля под копытами, костями татарскими поля засеяны, их кровью земля полита». То же самое, что в слово полку Игоря. «Сильные полки сошлись вместе, притоптали холмы и луга, возмутили реки, протоки и озера». Ну вот вам, пожалуйста, притоптали холмы и луга. Ну луг притоптать, это понятно еще. А холм, это ж какую силу надо иметь, да? Чтобы притоптать. То есть вот холм, чтобы он понизился, значит, это великая сила была здесь. И кликнул Дил, в русской земле велит, послушен грозным землям. Откуда он взялся, этот Див, который кричит вверху древа, слово полку Игоря? И слово полку Игоря, потому что больше ни в одном памятнике Див не встречается. Только в слове и только в Задонщине. Значит, автор Задонщины, в общем-то, не знает, кто это такой, но сохранил этот образ. То есть вот кто же, пусть кликнул этот Див. И ударила слава железные ворота, понеслась и к Риму, и к Кафе, и по морю, и к Тырнову, и оттуда к Царьграду с похвалой русским князьям. Ну, в общем, девицы поют по Дунаеве, ну и куда слава о русской земле уходит. Ну, в общем, тоже там распространяется, а тут аж даже до Царьграда доходит, то есть вот чуть больше даже, чем слово о полку Игоря скажет. Ну, вот и Кафу тоже вспоминает, потому что оттуда Мамай пришел. Задончина в значительной степени как произведение такое более поэтическое, что ли, не историческое, реагирует, ну, вот на те события, которые описывают именно, ну, так, с художественной, что ли, точки зрения. И для нее, может быть, не важно, или, точнее, для автора Задончина не совсем важно соблюдать и хронологию событий, как и в «Слово полку Игоря», да, может быть, менять местами те или иные какие-то события. Для нее важно, для Задончина я имею в виду, важно подчеркнуть какие-то такие очень, ну, важные в развязке вот этих событий моменты. «Пересвета Чернеца, брянского боярина, на роковое место привели. И сказал Пересвет Чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: лучше бы нам убитым быть, нежели плененным быть погаными татарами. Лучше ж ны потяты быть, нежели ны полонену быть». Да? Как говорил Игорь Святославич, слово полку Игорева. Ну вот, тут, видите, Пересвета Чернеца на роковое место привели. Он-то, в общем-то, как, доброволец или нет? С одной стороны, послушание, потому что вот мы в сказании увидим, что там Дмитрий Донской попросил у преподобного Сергия, чтобы дал двух чернецов, и преподобный дает. А здесь мы, то есть здесь автор нарушает вот эту вот историческую реалию. Видите, чернеца привели. Почему? Потому что он должен показать послушание и смирение. Потому что если была бы гордыня, не победил бы он Чалубея, вот этого воина сильного татарского. А послушание проявляет, да, почему? Потому что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот понятно, что Господь помогает Чернецу, потому что преподобный Сергий его благословил, и как он говорит, да, крест будет твоя защита, да, камелавка и крест, вот все, то, что может быть у монаха. Пересвет поскакивает на своем борзом коне и золочеными доспехами посвечивает, а ныне уже лежат посеченные у Дона Великого на берегу. Такое время старому надо помолодеть, а удалым мужам силу свою испытать. Ну, опять же таки, вот здесь происходит, как это так? Что здесь происходит? Наложение времени, потому что на самом деле это Пересвет сразится с Чалубеем перед боем. Но автор уже знает, что многие сложат головы свои здесь. И он уже, как бы забегая вперед, он об этом и свидетельствует. А уже многие лежат посеченные у Дона Великого на берегу. То есть уже свершился о них Божий промысел. Они уже отдали душу свою за други своя и за землю русскую. «И молвил ослябя Чернец брату своему старцу Пересвету: братья Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие, уже, братья, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну моему Якову лежат на зеленой ковыль траве на поле Куликовом на реке Непрядве за веру христианскую, за землю русскую, за обиду великого князя Дмитрия Ивановича». Ну вот тут мы встречаемся и со Слябой, вот со вторым монахом, которого благословил на это ратное дело преподобный Сергий. «В то время по Рязанской земле около Дона ни ротаи, ни пастухи в поле не кличут, а только часто вороны каркают над телами человеческими». Ну, редко ротаевы тихо куть, но в ране грахуть трупы себе делича. Это слово полку Игоря, да? Вот цитат. Так что, опять же таки, автор здесь использует ее. «Страшно было и жалостно тогда все это слышать, поскольку и трава кровью была полита, а деревья от печали к земле склонились». Замечательный образ, но тоже и слово полку Игоря. «Деревья от жалости по ниче». То есть вот здесь тоже он есть. «И запели птицы жалостные песни», то есть запричитали все княгини и боярини, все воеводы, жены поубитым. И Микулы Васильевича жена Мария плакала рано поутру у Москвы города на забралах, приговаривая: «О, Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы, течешь землю половецкую, принеси на волнах моего государя Микулу Васильевича ко мне. Ярославна рано плачет, путивлена забрали Аркучита». То есть вот вам, пожалуйста, там Ярославна плачет, но тут жены князей плачут, а жена Тимофея Валуевича Федосия также плакала. Вот уже веселье мое поникло в славном городе Москве и так далее. И Андреева жена Мария, да Михайлова жена Аксинья поутру причитали. Вот уже нам обеим солнце померкло в славном городе Москве, и прилетели к нам с Быстрого Дона печальные вести, перенесли великую беду и так далее, и так далее. Но если мы вспомним пророка Иеремию, то там как раз-то подчеркивается, не плач одной жены, а плач всех жен, которые должны готовиться вот, к важным событиям, и тогда оплакивать это же то же, что произошло. И тогда вот по Иеремии, а несомненно автор задольчато это знал, он уже здесь показывает, что здесь не просто одна жена плачет, а жены плачут по своим мужьям. И тут-то и ласточки воспели жалостные песни у колонны на забралах городских поутру в воскресенье, в день Акима и Анна. Вот видите, тут еще и ласточки появились. Вот, в слове их нету, этих ласточек. А тут вот появились, защебетали. Они действительно какой-то такой траурный, какой-то такой щебет у этих ласточек. Ну, еще вы знаете, что поверье, что если ласточка залетает в дом, то это приносит вест о покойнике. Поэтому вот не случайно здесь и ласточки появляются. Потому что это вот восприятие вот, древнерусского книжника, в том числе и всех этих поверий. И вот в субботу на Рождество Святой Богородицы иссекли христиане поганые полки на поле Куликовом на речке Непрядве. Ну и дальше уже описывается чуть-чуть подробнее сам ход битвы. И вы наверняка знаете, что Дмитрий Донской использовал вот такой замечательный прием, как и часто засадный полк, когда очень хорошо обученные профессиональные воины во главе с Дмитрием Боброком, старым воеводом, Боброк-Волынец, он из Галицко-Волынского княжества, кстати сказать, пришел, и вместе с Владимиром Андреевичем, братом Дмитрия Ивановича, Серпуховским, они-то и были в засаде в Дубраве. И вот тут что важно. В принципе, войском должен командовать, как вы знаете, князь. А здесь к молодому князю, горячему князю, приставлен опытный, зрелый воевода, чтобы удерживал пыл князя. Вот если в Задончине нет, на это не обращают внимания, то в сказании Мамаевом побоище на это особо обращается внимание. Ну, не утерплю, именно сейчас об этом скажу. То, что там я на другое буду обращать ваше внимание. Так вот, в сказании очень четко хронологический ход боя расписан. Первая часть дня – это 6 утра, когда служба начинается. Да? А вторую часть дня – это 8 часов. 8, то есть когда, 6 часов, когда солнце начинается, ну, служба в монастырях начинается. А ну, в церкви приходской она может и попозже, там 8 или 9 часов. Но именно по монастырскому уставу мы в данном случае вот и говорим. Первая часть дня – это 6 утра. 2 часа дня, это значит 8 утра, поскольку это осень, был очень теплый день, суббота, и на утро рано туман покрыл все поле. И причем, что в общем-то интересно, это и в сказании есть, и еще больше в летописной статье. Туман не поднимается, а он опускается. И поэтому из тумана кто выступает? Сначала да, всадники, которые сидят на лошадях, потому что они выше даже голов лошадиных, да, потом головы лошадиные, а потом уже, значит, всератники. Так вот, понимаете, вот из тумана, а на лошади сидит человек, от сколько это, больше 2 метров, да, 2,5, наверное, метра, да, высота такая. Вот, и какие исполины кажутся, которые выходят из тумана. То есть, вот, действительно, это не воины, а какие-то богатыри, которые выступают из тумана. Но автор Задончины, он еще не такой прагматик, как автор сказания. Поэтому он на этот туман не обратил внимания. Он слишком увлечен словом о полку Игореве и хочет привязать художественно к слову полку Игореве. А автор сказания, он больше к реальности. он оттуда уже черпает материал для своего повествования. И вот идет бой, и к 7 часу потопташа татары, полки русские. Что сделал Дмитрий Донской? Зная, в общем-то, кто советники у Мамая, он предугадал развитие самой битвы. Впереди, действительно, Мамай выстроил так войска, как ему советовали крестоносцы. Впереди, действительно, отряды крестоносцев, тяжелые, в тяжелых латах. Они свиньей такой установили, чтобы тараном пробить в центре стоящие войска. Дмитрий Донской знал, что это будет, и поэтому в центр поставил ополчение и пеших воинов. И то там повозки различные и так далее, чтобы не дать возможности развернуться татарской коннице во фланге, в тыл фланга. А на флангах, с одной стороны, так сказать, он, с другой стороны, значит, Владимир Андреевич, и то есть, точнее, воевода Владимир Андреевич в засадном полку, но он тоже там справа был. И они-то, в общем-то, приняли, вот центр принял основной удар, но фланги надавили, но, скажем так, численность, перевес был все-таки у монголо-татар. И поэтому Дмитрий Донской использовал такую тактику засадного полка. И Владимир Андреевич, который сидит и видит, что татары уже избивают вот центр русского войска, и он ему и говорит Боброху, говорит, да коли ж бы сидеть здесь будем и наблюдать, как гибнут наши русские воины. И что толку, что мы здесь сидим, когда всех перебьет, мы выскочим. А вот Дмитрий Боброк ему отвечает, подожди, не торопись, еще Бог не пускает. Вот это вот потрясающе, да? Это как это Бог не пускает? А вот через час подул южный ветер, и подул он в спину. И Дмитрий Боброк говорит, осе спустися, Святой Дух, а теперь не помедлим, и на татар. То есть, понимаете, потому что если бы они выскочили, когда северный ветер, то ветер сдерживал бы порыв конницы, и стрелы татар, они были раньше долетали до русских полков, и смысла в этом засадном полку, ну, в общем, абсолютно никакого не было. Понимаете, поэтому нужно было выждать, вот когда подул попутный ветер, и когда в этом увидел знамение небесное Дмитрий Боброк, а теперь, говорит, уже потягнем. Да? И татары тут же, естественно, завопили, а как русские обманули. И сам Мамай говорит, оказывается, что мы сражались с меньшими и слабшими, а это сильные, да опытные, они, оказывается, вот только сейчас на битву поспели. А битва-то уже в 6 часов идет. Это понятное дело, что тут вот этот засадный полк и решил исход дела, потому что никто же не знает его численности, а ударили как раз в тыл татарам, где, собственно, не было крестоносцев с этими доспехами, легкие воины были, поэтому конница их, естественно, тоже разметала. Так что мы всегда воюем не числом, а умением. Ну, а с другой стороны, не в силе Бога в правде, потому что вот в данном случае защищают русскую землю, и понятное дело, что они защитили. И тогда, словно соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. И тебе не соколы полетели, поскакал великий князь Дмитрий Иванович со своими полками. Ну и уже застолала земля татарская, бедами и горем покрылась. Пропало у царей их желание, а у князей похвальба на русскую землю ходить. И уже веселье их поникло. Ну тут сплошные цитаты со слова полку Игоря. Ведь уже русские сыновья захватили татарские узоричья и доспехи, и коней, и верблюдов, и вино, и сахар, и дорогие убранства, и тонкие ткани, и шелка везут женам своим. Ну вот вспомните слово полку Игоря, да? Когда аксамитами и паволоками русские князья, то есть русские дружинники мосты мастили, да, и все это под ноги бросали. А вот интересное, да, прагматик автор, нет, чтобы ему, так сказать, рассказал, кто за речи, там золото, серебро и злато, нет, смотрите, и верблюдов, потому что они все-таки редкие, да, прагматик, надо спорить, и вино, а самое главное, и сахар. Да? То есть, ну, уже рачительный такой, чуть ли не перечислил все, что, так сказать, вот было. Это уже не художественное в данном случае содержание, а вот, вот та самая рачительность. Какой тут символ, да, или образ? Нет, тут вот четкое перечисление такое. Уже по русской земле распростерлось и веселье, и ликование, и вознесла слава русская над позором поганых, уже ввергнут див на землю, и вести о грозе великого князя Дмитрия Ивановича, брата его князя Владимира Андреевича, по всей земле текут. Стреляй, князь великий, со всей земли, по всей земле своей, стреляй, князь великий, со своей храброй дружиной поганого Мамая, Хиновина за землю русскую, за веру христианскую. Стреляй, бог князя. Ну, помните, стреляй поганого Кончака. А тут вот поганого Мамая. Так что тут тоже со словом полку Игоря перекличка. Уже поганое оружие свое повергли и головы свои поклонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их. И отскочил поганый Мамай от своей дружины серым волком и побежал к Афе городу. И молвил ему фряги. Фряги — это итальянцы как раз. Но тут еще один такой момент. Итальянцы его, сейчас бы говоря современным языком, профинансировали, но ведь они дали в долг. Значит, он же хвастался, что он возьмет Москву, пограбит, и тогда этот отдаст этот долг с процентами, с большими. А тут вернулся разбитый. Ну, естественно, фряги ему и говорят: «Зачем ты, поганый Мамай, посягаешь на землю русскую? Это тебя обидела Орда Залесская». А вот тут вот интересно, какая это Орда Залесская? А вот то, о чем я вам говорил прежде, что Дмитрий Донской воспринимается как хан Орды Залесской, то есть московского княжества. То есть тогда он равен Мамаю. И поэтому он имеет право, юридическое, о чем я вам говорил прежде, имеет право выступить против Мамая. Защитить свою Залесскую землю, Орду Залесскую. «А не быть тебе вместе Батыя царя. У Батыя царя было 400 тысяч латников, и воевал он всю землю русскую от востока и до запада. И наказал тогда Бог русскую землю за ее согрешение». Видите, значит, здесь еще помнят. «А ты пришел на русскую землю, царь Мамай, с большими силами, с 9 ордами и 70 князьями. А ныне ты, поганый, бежишь сам 9 в лукоморье. Не с кем тебе зиму зимовать в поле. Не иначе тебя князи русские крепко подчивали. Ни князей с тобой нет, ни воевод». Действительно, всего лишь с 4 мужами своими Мамай бежал вот с поля брани. «Беги-ка ты, поганый Мамай, от нас, да не задерживайся». Ну, это даже уже фряги говорят, что, ну, на самом деле... Жизнь его вообще трагически закончилась, поскольку он не сумел расплатиться с фрягами-купцами, его просто зарезали. То есть вот так и закончил бесславно он свою жизнь. Ну а стал великий князь Дмитрий Иванович со своими братом Владимир Иванович и с остальными воеводами на костях на поле Куликовом на речке Непреадве. Страшный горест на батя было в эту минуту, взглянет кругом, облежали тела христианские, как стоги сена у Дона Великого на берегу, а Дон река 3 кровью текла. Видите, а это уже такая метафора. Да? Хотя, конечно же, и была окрашена вода, но вот 3 кровью текла. Насколько, так сказать, вот сила потери, велика сила потери была в русских князьях и русских людях. «И сказал князь великий Дмитрий Иванович: сосчитайте, братья, сколько воевод у нас не достает и сколько молодых людей нет». Ну и дальше перечисляется: «Нет, государь, у нас 40 бояр московских, 12 князей белозерских, 30 новгородских посадников, 20 бояр коломенских, 40 бояр серпуховских, 30 панов литовских, 20 бояр переяславских» и так далее, и так далее. То есть вот перечисляется, но что это, князь и боярин, это значит командир какого-то войска, то есть какого-то отряда. Значит, вот сколько было отрядов, вот каждый привел своего войска, ну и вот здесь... «А посечено безбожным Мамаем 253 тысячи». Ну, тут тоже, наверное, немножко завышена цифра, потому что такого войска Дмитрия Донского не было. Ну, разные есть методика подсчета вот сколько было в Дмитрия Донского, сколько было в Мамае, и разные самые цифры приводятся. Ну вот можно, наверное, согласиться с такими цифрами. У Мамая было приблизительно 170-180 тысяч, у русских было приблизительно 120-130 тысяч. То есть тысяч на 50 у русских было меньше. Вот. Ну, это исходит историки, вот методика подсчета, я сейчас в нее не буду углубляться, но исходит из того, какое княжество, сколько могло выставить воинов, потому что часто воинов должны было остаться в городе, защищать их княжество, защищать. Поэтому, в общем-то, делились. Кто-то вот уходил, вот скажем, когда вот бояр перечисляют, значит, князь остался на защиту, бояре пошли. Вот. Или наоборот, бояре остались на защиту города, а князья пошли со своим войском. И говорит князь великий Дмитрий Иванович: братья бояре и князья, и дети боярские. Дети боярские – это не физические дети бояр, а дети боярские – это титул, который был в Древней Руси, так что вы имейте в виду. Вот как товарищ министра – это не тот, с которым дружат, товарищ министра – это замминистра, если брать 19 век. Это тоже должность. Это замминистра, это официальная должность. Товарищ министра, это официальная должность. Точно так же и дети боярские, это должность. И дети боярские, это вам сужено место между Доном и Днепром на поле Куликова, на речке Непрядве. И положили вы головы свои за святую церковь, за землю русскую, за веру христианскую. Простите мне, братья, благословите в этом веке и в будущем. Видите, вот князь все-таки ответственен за них. Потому что он-то их вел, и погибли. Да, погибли они за святые церкви, за веру русскую, но и православную, и за землю русскую. Но князь-то их вел, значит, ответственность на нем лежит, почему он просит у них прощения. Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, в свою Залесскую землю, к славному граду Москве, и сядем, брат, на своем княжении. И чести мы, брат, добыли, и славную именем. Богу нашему слава. Вот так вот заканчивается Задончина. То есть, видите, собственно, самому историческому событию уделено не так уж много внимания, но интерпретируется и обстановка, и вот что самое главное, это автор показывает свое, если хотите, литературное мастерство, как он умеет обходиться с предшествующим его источником, в данном случае слово «Полку Игоря», и как на основании этого произведения он создает свое. Конечно же, Задончина уступает, несомненно, уступает слову, хотя и подражает ему, но в художественном плане значительно уступает. А вот теперь я бы хотел бы с вами поговорить о Мамаевом побоище. Точнее, сказание о Мамаевом побоище. Это произведение. Здесь несколько уже редакций. Я буду говорить об основной редакции этого памятника. И меня интересует вот что. Раньше, прежде всего, обращали внимание на историческую составляющую. Ну, в общем, поскольку занимались этими произведениями в основном историки. И сочетание там, как те или иные события сочетаются с повествованием в летописи, в других источниках, меня это как раз меньше всего будет интересовать. Меня интересует подход авторский. Вот, собственно, я хочу увидеть древнерусского книжника, автора этого сказания. Он знает, что есть уже Задончина. Может быть, да, уже есть повесть о житии Дмитрия Ивановича Донского, в котором там тоже осмысливается его подвиг. Есть краткие летописные известия об этой битве. То есть события хорошо известны читателю. Значит, автор, как и автор слова, уже будет создавать такое произведение, в котором он захочет обратить внимание на нечто особенное. И вот это вот нечто особенное меня интересует. Именно как литературоведа. Потому что вот что он будет, какой образ он будет создавать. Опять же таки, смотрите, когда мы говорили о слове «Полку Игореве», я не разбирал образ князя. Почему? Потому что еще такого понятия не было. Художественный образ князя. Автор слова это, может быть, даже и не предполагал, что можно создать художественный образ князя. мы с вами старались раскрыть идею произведения. Почему? Потому что любое произведение поучительно, и оно должно чему-то учить. А вот теперь в сказании. А в сказании – это уже другое время. Я вам сказал, антропоцентризм. Значит, человек в центре внимания. Значит, уже можно создать образ князя? Да, несомненно. В Задончине мы уже видим, он просматривается немножко. А в сказании он уже четко совершенно выписан. Почему я говорю, что это произведение более позднего времени? Вот исходя из умения автора, не только делать обобщение, но, повторяю, и уже создавать художественный образ. Потому что художественные образы начнут появляться только в 15 веке. Значит, это произведение совершенно для меня очевидно 15 века. Даже более того, скорее, второй половины 15 века. Так вот, на что здесь автор обращает внимание? Ну, во-первых, на христианскую историософию, то есть вот происхождение. «Хочу вам, братья, поведать о брани недавней войны, как случилась битва на Дону великого князя Дмитрия Ивановича всех православных христиан, с поганым Мамаем и с безбожными язычниками». Смотрите, уже здесь и конфессиональное различие. Не просто с поганым, да, а с безбожными язычниками. «И возвысил Бог род христианских, как христианский, а поганых унизил и посрамил их дикость, как в старые времена помог Гидеону над мадиямлянами и преславному Моисею над фараоном». Вот вам, пожалуйста, и библейские параллели. И но что самое главное, значит, смотрите, «возвысил Бог род христианский». Это какой род? Это кого он возвысил? Это русских возвысил, да? Значит, вот здесь вот та самая идея, которую мы видели в слове «законе благодати». Избранность русского народа для определенной миссии – хранить веру православную. И, собственно, вот теперь-то они отстаивают веру православную. Почему? Потому что пришли безбожные язычники, цель которых была разорить храмы христианские. И, значит, тут русские выступили прежде всего именно как тот самый особый избранный народ для защиты христианской веры. Вот это главный посыл сказания Мамаевым побоищем. И понятное дело, что теперь и князя нужно показать, потому что князь во главе этого русского народа стоит. Он православный, он молитвенник, он защитник русской земли, веры и народа. То есть точно такой, как был когда-то Владимир Мономах и Александр Невский. «И надлежит нам поведать о величии милости Божьей, как исполнил Господь пожелания верных его, как помог Господь великому князю Дмитрию Ивановичу, брату его князю Владимиру Андреевичу, над безбожными половцами и язычниками победу удержать». Да? Вот безбожные половцы и язычники. Я вам говорил, что половцы вспомнятся здесь. И вот здесь тоже важный такой момент. Здесь есть противопоставление одно, на которое я обращу внимание чуток позднее. Гордыня Мамая и смирение Дмитрия Ивановича Донского. Здесь автор, понимаете, уже совершенно по-другому осмысливает все, что происходит. И гордыня споткнулась о кротость и смирение. Там гордыня по-своему, слово полку Игоря, да, по-своему было наказано. А здесь по-своему будет наказано. Там поражением и попаданием в плен, а здесь поражением, так сказать, от бегства и потом смертью. Но гордыня всегда наказуется. Это важный такой вывод, который можно сделать из этого произведения. «Попущением Божьим за грехи наши и по наваждению дьявола поднялся князь восточной страны по имени Мамай, язычник верой, и идолопоклонник и иконоборец, злой преследователь христиан». Видите, в данном случае здесь уже он и не назван даже царем, а князь восточной страны. То есть уравнять вот князя Дмитрия Донского и князя Мамая. То есть показать, что это не царь. И Дмитрий Донской, он совершенно правомочно выступает против Мамая. и начал подстрекать его дьявол, и вошло в сердце его искушение против мира христианского. То есть, видите, не против одного народа какого-то, да, а против мира христианского. Поэтому и защитники этого мира христианского выступает русский народ. И подучил его враг, как разорить христианскую веру и осквернить святые церкви, потому что всех христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось Господне имя верными Господу. Господь же наш Бог, Царь и Творец всего сущего, что пожелает, тот и вершит. Значит, видите, здесь уже подход совершенно иной. Потому что, повторяю, это вторая половина 15 века. Это когда уже ожидания конца света очень велики. Это раз, потому что в конце 15 века, как вы помните, ожидался конец света. Во-вторых, это удивительный расцвет монастырской жизни на Руси. Под первой половиной и середины 15 века. Это огромное количество монастырей. Они в несколько раз выросло количество монастырей. Причем мы с вами говорили, они ушли из городов, и это уже по всей русской земле они оказались. В том 14 веке по всей земле русской распространяются монастыри. Поэтому стяжание духа произошло, осмысление своих грехов произошло, и, в общем-то, и осознание своего предназначения тоже происходит. Почему? Потому что вот теперь русские, которые наполнились благодать, это и выступает на защиту веры христианской против безбожных, язычников и мамая. Хотя к этому времени там большинство было мусульман. Ну вот и итальянцы, так сказать, вот фряги, да, католики. Язычников было тоже еще изрядное количество, несомненно. Но получилось так, что вот все языцы и все веры, ну вот против русских. Тот же безбожный Мамай стал похваляться и позавидовал второму Юлиану Отступнику, царю Батыю. Начал расспрашивать старых татар, как царь Батый покорил землю русскую. И стали ему сказывать старые татары, как покорил русскую землю царь Батый, как взял Киев и Владимир, и всю Славянск, и в славянскую землю. И многих православных князей перебил, а святые церкви осквернил, и многие монастыри из села пожег, а во Владимире соборную церковь Златоверхую пограбил. И так как он был в помутнении ума, потому что трезвомыслящий человек так не поступит, то того не постиг, что как Господу угодно, так и будет. Что, в общем-то, это не заслуга Батыя, а это Господь попустил, чтобы так произошло. А не это воля одного человека. Также и в дальние дни Иерусалим был пленен Титом римлянином и Навуходоносором, царем вавилонским, за прегрешение и маловерие иудеев. Но не бесконечно гневается Господь, и не вечно он ненавидит. То есть вот тоже замечательно, да? Да, вот параллель есть и с Иерусалимом, так сказать, дважды захватывался. Но, тем не менее, так сказать, избранность есть избранность. И вот тут тоже за прегрешение маловера иудеев они были наказаны. Так и мы за маловерие свое были наказаны. Но недолго гневается Господь. То есть наказал и тут же помиловал. Узнав все от своих старых татар, начал безбожный Мамай поспешать, дьяволом распаляемый непрестанно, ополчаясь на христиан. Ну, тут понятно, кто его главный советник. Вот дьявол, тут сказать, главный советник у Мамая, ну, коли он язычник. И забывший стал говорить своим и Исаулам, и князьям, и воеводам, и всем татарам. Я не хочу так поступать, как Батый, но когда приду на Русь и убью князя их, то какие города наилучшие понравятся вам, тут и осядем, и Русью завладеем, тихо и беззаботно заживем. А не знал того проклятый, что Господня рука высока. Да? То есть вот в данном случае, так сказать, вот желание одного человека есть против промысла Божьего. И как он будет наказан. Но вот эта вот гордыня, просто он распираем этот гордыня, Мамай. Так вот нигде не представлялось желание захватить землю. Вот он перешел через Волгу, ну как когда-то и Батый, и говорил своим татарам, пойдем на русскую землю и разбогатеем от русского золота. И когда стояли уже у устья реки Воронежа, распустил свою силу. Ну, им же нужно кормиться. И говорил, пусть не пашет ни один из вас хлеба, будьте готовы на русские хлеба. Понимаете, вот вам, пожалуйста. Так сказать, вот, дескать, ничего не нужно делать. Вот поработим русских, и они будут на нас работать. Вот, вот желание. Совершенно новое, не такое, как у Батыя. Помните, Батый прокатывался, возвращался, дань собирал. А тут нет. А тут мы сядем где хотим и будем, так сказать, превратим русских в рабов, и, так сказать, они будут на нас пахать. И вот тут уже проявление вот, князя Олега Рязанского, что Мамай кочует на Воронеж, хочет идти на Русь, и напротив князя Дмитрия Ивановича. И тогда Олег Рязанский решает послать своего посла с письмом к Мамаю. Ну и тем самым показать свою лояльность к нему и даже признать его главенство. Смотрите, как автор описывает подобострастие. «Восточному великому и свободному царям-царю Мамаю радоватися». Царям-царю, то есть, ну, как император уже, да, царь-царей. «Твой ставленник, тебе присягавший Олег, князь Грязянский, много тебя молит. Слышал я, господин, что хочешь идти на землю русскую, на своего слугу, князя Дмитрия Ивановича Московского, устрашить его хочешь». Стоп. А вот тут неправда, потому что Дмитрий Донской не был слугой Мамая. Мы с вами говорили, он получил ярлак от Тахтамыша, но нет Мамая. Поэтому Мамаю не присягал и не был рабом, и не был слугой. Знаете, тут уже, так сказать, есть определенная ложь в этих словах. «Теперь же, господин и пресветлый царь, настало твое время. Золотом и серебром и богатством многим переполнилась земля московская и всякими драгоценностями твоему владению на потребу». Замечательно, да? Во-первых, подчеркивается, что Дмитрий Донской уже так правит русской землей, что она золотом и серебром украшена. А во-вторых, смотри, так это же донос, да? То есть, хоть настучал, да? Что вот на твою потребу, вот можешь прийти, так сказать, все прийти. То есть, легкая нажива. «А князь Дмитрий Московский, в вере христианской, как услышит слово ярости твоей, то отбежит дальние пределы, либо в Новгород Великий, либо на Белоозеро, или на Двину». То есть, ну, куда-нибудь подальше. А подчеркивает, смотри, князь христианской веры. Ну, что, неужто это все христиане бегают от поганых? Опять же таки, ну вот подобострастие такое выражается, потому что наоборот, за веру русские князья жизнь отдавали. А вот здесь ложь, вторая уже, которую мы заметили. «А большое богатство, московское золото, все в твоих руках будет и твоему войску на потребу». «Меня же, раба твоего, Олега Рязанского, власть твоя пощадит, о царь, я ведь для тебя сильно устрашаю Русь и князя Дмитрия». То есть, вы видите, уже служба начинается. Да, а здесь. «А еще просим тебя, царь, оба раба твоих, Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, обиду мы приняли великую от этого великого князя Дмитрия Ивановича, и как бы мы в своей обиде твоим именем царским не грозили ему, а он и в том не тревожится». То есть, дескать, мы досаждали Дмитрию Ивановичу, а досадить-то и не смогли с Ольгердом Литовским. Ну, должен сказать, что действительно Ольгерд несколько раз приходил на русскую землю, так сказать, и грабил он сильно русские земли. Так что тут обида такая вот великая была, но скорее, так сказать, у русских на Ольгерда, нежели у Ольгерда на Дмитрия Ивановича. И вот на что бы я хотел обратить ваше внимание. Смотрите, вот здесь Олег, чувствуя силу Мамая, с подобострастием его пишет. Но когда, вот мы в конце сказания, это, ну, в конце, в середине сказания об этом говорится, когда он уже узнал, что Дмитрий Иванович Донской никуда не бежал, а наоборот, что к нему стали стекаться древнерусские князья, и он собрал огромное войско, которое, может быть, даже не меньше татарского войска, то он не сразу же задумался, а на того ли я поставил? Что, а как же мне теперь, так сказать, если Дмитрий Донской будет противостоять, то как же мне теперь с ним свои отношения строить? Ну вот, как показывает исследование историков, ну вот недавнего времени, вот последнего времени, есть очень интересные у них данные, что Олег действительно работал то, что называется, на два фронта. И посылая вот своих послов к Мамаю, и вроде бы, вот, так сказать, подданстве своем здесь признаваясь, он в то же время постоянно сообщал Дмитрию Донскому о продвижении войск Мамая. И Дмитрий Донской очень хорошо знал, где находятся войска, и, собственно, он и сумел приготовиться к этому генеральному сражению, потому что если бы не был предупрежден, то его бы могли бы татары захватить врасплох. Так что вот это сомнение, о котором я сказал, которое есть у автора сказания «Мама моего побоища», насчет вот поведения Олега Рязанского, видите, оно подтверждается вот исследованием историками нашего времени, что все-таки Олег помогал Дмитрию Донскому. Но у него... может быть, еще одно такое замечание. Косвенно об этом может свидетельствовать и одно из распоряжений Дмитрия Донского. Они будут проходить через Рязанское княжество. И Дмитрий Иванович приказал своим воинам, чтобы даже колоса не сорвали в земле Рязанской. То есть никакого урона не принесли. Почему? Потому что, во-первых, чтобы не настроить против себя Олега Рязанского. А во-вторых, может быть, именно потому что он союзник, да? Тайный союзник. И поэтому, чтобы тоже урона не принесли своему союзнику. Потому что если бы он был противником или врагом, то, скорее всего, что тут бы по-другому совершенно себя вели. Так что вот косвенно и в сказании о моем побоище об этом же говорится. Но я возвращаюсь к Казани. Мне интересна даже сама композиция. Вот чтобы была интрига, вот автор уже по-другому совершенно мыслит, не так, как в 13-м, даже 14 веке, чтобы была какая-то определенная интрига, видите, он задерживает наше знакомство с Дмитрием Донским. То есть мы видим что? Вот преамбулу историсовскую. Мы видим гордыню Мамая, которая хочет покорить всю землю русскую. Но напряжение растет. Олег на стороне Мамая. Более того, Олег пишет письмо Ольгерду Литовскому и говорит: я, Мамай выступил, я уже выступаю, присоединяйся к нам. То есть, смотрите, сила противников Дмитрия Ивановича постоянно растет. И ситуация все больше и больше усугубляется. И вот теперь, когда уже мы видим, как выросло напряжение, что вот Мамай идет на русскую землю, автор и показывает Дмитрия Донского. А на что он может рассчитывать против этой силы? Государь же, князь великий Дмитрий Иванович, мирный человек. Образцом был смиренно-мудрее, небесной жизни желал, ожидая от Бога грядущих вечных благ, не ведая, что на него замышляют злой заговор ближние его друзья, но имеется в виду Олег и Ольгерд. А таких ведь пророк сказал: не сотвори ближнему своему зла, и не рой, не копай врагу своему яму. Но на Бога Творца надейся, Господь Бог поможет оживить и умертвить. Ну, когда к Мамаю пришли послы от Ольгерда, это Олега Рязанского, то и здесь Мамай возгордился и послал им ответные письма, замечательное письмо. Ольгерду Литовскому и Олегу Рязанскому. За дары ваши и за восхваление ваше ко мне обращенное, как захотите от меня владений русских, тем и одарю вас. Да, смотрите, за восхваление ваше. То есть его восхваляют, уж приятно слушать, да, когда тебя хвалят. Ну, значит, и награда будет соответствующая. А вы мне клятву дайте, и скорее идите ко мне, одолейте своего недруга. А теперь, ну вот, чтобы, так сказать, силу свою немножко преувеличить и немножко прокрасоваться. Мне ведь ваша помощь-то не очень нужна. Если я бы теперь пожелал, то свою силу великую я бы и древний Иерусалим покорил, как прежде халдеи. Да, ну, дескать, ну вот тут тоже уподобляет себя. Теперь же почести от вас хочу, моим именем царский и угрожанием, и вашей клятвой, и рукой вашей разбит будет князь Дмитрий Московский, и грозным станет имя ваше в странах ваших моей угрозой. Ведь если мне, царю, предстоит победить царя, подобного себе, то мне подобает и надлежит и царскую честь получить. Вы же теперь идите от меня, передайте князьям мои слова. Это он обращается уже к послам. Так вот, видите, мне предстоит победить царя, подобного себе. Вот то, о чем я с вами опять-таки уже говорил. Да, то есть Мамай в данном случае равенство подчеркивает, а не верховенство свое. Хотя, с другой стороны, если он самозванец, тогда понятно вот это, как он и проговаривается. То мне она подобает, належит и царскую честь получить. Ага, значит, до сих пор-то он ее еще не получал, по большому счету. Потому что самозванец. Узурпировал власть, ну и все. Послы же, возвратясь от царя к своим князьям, имеется в виду Олега и Ольгерта, сказали им так: «Царь Мамай желает вам здоровья и очень за восхваление ваше великое к вам благорасположен». А больше что, больше ничего не пересказали? Тоже интересно, да, письмо-то какое было, да, а тут вот, ну, хотя послы-то, главное, подчеркнули. То есть вы его хвалили, ну, и он вам тоже, так сказать, с благодарностью великою. И вот князь Олег посылает, как, так сказать, вот письма Мамаю, так и Ольгерду, ну, с тем, чтобы с ними согласовать и свои поступки. И все, ну вот сгущаются тучи над русской землей, и теперь уже автор обращается непосредственно к Дмитрию Донскому. Точнее, еще Дмитрию Ивановичу, еще пока не Донскому. «И прослышал князь великий Дмитрий Иванович, что надвигается на него безбожный царь Мамай со многими ордами, со всеми силами, неустранно ярясь на христиан и на Христову веру, и завидуя безумному Батыю. Сильно опечалился от нашествия безбожных». И вот теперь внимание. «И став перед святой иконой у Господня образа, что в изголовье его стояло, и упав на колени свои, начал молиться и сказал: Господи, я грешный, смею ли молиться тебе, смиренный раб твой? Но кому обращу печаль твою, свою? Лишь на тебя, надеюсь, Господи, вознесу печаль мою. Ты же, Господи, царь-владыка, святодатель, не сотвори нам, Господи, того, что отцам нашим, наведя на них и на их города злого Батыя. Ибо еще и сейчас, Господи, тот страх и трепет великий в нас живет». Должен заметить, что до 1380 года татары не потерпели ни одного крупного поражения. То есть за 200 лет. По сути дела, они были непобедимыми. Вот почему, собственно, и мужество и проявляет Дмитрий Донской. Мало того, вот сомнение было первое. Имеет ли он право юридически выступать? Но мы сейчас об этом узнаем, кто ему сказал, что имеет право. А во-вторых, сможет ли победить, потому что они непобедимы. Вот здесь он и признается, что страх-то сохранился в нас. 140 лет он уже живет, этот страх. А теперь внимание. «И ныне, Господи, царь-владыка, не до конца прогневайся на нас. Знаю ведь, Господи, что из-за меня грешного хочешь всю землю нашу погубить, ибо я согрешил пред тобой больше всех людей». О чем это? Какой интересный момент. А о чем это? Ну, если мы с вами говорили, княжеская власть от Бога, то княжеское служение – это мирское служение Бога, да? И наказывает-то Господь землю за какого владыку? За плохого. Значит, если Господь попустил, что это значит плохой владыка, властвует, господин этой земли, плохой князь. Значит, смотрите, осмысление князь отвечает перед Богом за все. Но и земля тоже отвечает за князя своего. Если князь хороший, то Господь дает этой земле цветение. А плохой князь, он ее наказывает. И поэтому, если смиренный Дмитрий Донской, точнее, Дмитрий Иванович, пока еще не Донской, если он смиренный, если он проявляет это смирение, то он прежде всего себя и должен первым грешником осознавать. Правильно? Потому что, Господи, прости меня, если ты из-за меня на землю попускаешь врагов. Значит, я это грешный, потому что я же ответственен за свою землю. И такая же ответственность будет и за царя, у царя за русскую землю, и за царя у народа. Так сказать, то же самое. То есть вот православное мировоззрение, оно в этом и сказывается. «Сотвори мне, Господи, за слезы мои, как Иезекии, и укроти, Господи, сердце свирепому этому хищнику». Поклонился и сказал: «На Господа уповал, и не погибну». И вот тут уже собирает князей и послал за братом своим Владимиром Андреевичем в Боровск и за другими князьями. И прошел он и к митрополиту Киприану. Вот то момент один из самых важных в этом эпизоде. «Знаешь ли, отче наш, предстоящее нам испытание, ведь безбожный царь Баты движется на нас, неумолимую ярость в себе распаляя?» Митрополит отвечал великому князю: «Поведай мне, господин мой, чем ты пред ним провинился?» Княже великий сказал: «Поведал я, отче, все верно, что не по заветам наших отцов, и даже еще больше выплатил дани ему». То есть, смотрите, значит, дань выплачена. Прежде всего, князь должен был заплатить. И он действительно заплатил. Это не придумано. Мамаю он заплатил. Тогда митрополит говорит: «Видишь ли, господин мой, попущением Божьим из-за грехов наших идет он полонить землю нашу. Но вам надлежит, князьям православных, тех нечестивых дарами насытить, хотя бы и вчетверо, то есть дать еще больше. Если же и после этого не смирится, то Господь его усмирит, потому что Господь гордым противится, смиренным дает благодать». И, между прочим, Дмитрий Иванович послал еще дань Мамаю, а тот опять идет. И тогда, когда он третий раз к митрополиту обращается, говорит: «А он идет, ты заплатил, заплатил, а он идет, тогда выступай, защищай землю». То есть, если можно, вот не то чтобы откупиться, нет, это не откупиться, а проявить смирение. Да, потому что важнее, золото и злато или жизнь людей? Понятное дело, что жизнь людей. Значит, если можно золотом и серебром и златом откупиться, то есть и сохранить жизнь подданных, значит, чем нужно пожертвовать? Конечно, золотом и серебром. И так и поступает. А если он опять, то значит, у него не дань на уме, а он действительно хочет пленить всю землю русскую, попленить все монастыри и разорить все церкви, тогда нужно выступать на защиту. Тут уж совершенно однозначно. Смирение проявил, а теперь проявили твердость. После смирения твердость. Ведь интересный такой момент. Сейчас вот мне вспомнилось. Кстати, наверное. Если тебя ударили по левой щеке, то... А дальше? Что-что? Если тебе ударили по левой щеке, подставь правую, а дальше? Вот понимаете, вот мы знаем цитаты, хорошо знаем цитаты, но не до конца. И поэтому, может быть, не всегда правильно и смысл познаем. Но не дай себя ударить. Интересно? Разворот событий. Если тебе ударили по левой щеке, подставь правую, но не дай себя ударить. То есть прояви смирение, но прояви твердость, чтобы этого удара не было. Понимаете? Ну тут можно, так сказать, еще кучу толкований по этому поводу привести. Я сейчас вот не буду в данном случае, но задумайтесь. Если будет непонятно, мы с вами потом поговорим. Так вот, и в данном случае проявляет смирение дважды, дает дань, ага, идет дальше, все, не дай себя ударить. Значит, нужно теперь уже защищать, проявить твердость. И тоже интересный момент. Дмитрий Иванович сообщает Киприану, митрополиту Киприану, о том, что идут и два князя, Олег и Ольгерд. Преосвященный же митрополит сказал: «А сам ты, княже, не нанес ли какой обиды им обоим?» Да? Тоже вот так сказать, если есть, то повинись. Не должны за твою обиду, опять же таки, русские люди гибнут. Княже Великий прослезился и сказал: «Если я перед Богом грешен и перед людьми, то перед ними ни единой черты не приступил по закону отцов своих. Ибо знаешь и сам, отче, что доволен я своими пределами, и им никакой обиды не нанес, и не знаю, чего приумножилось против меня, вредящее мне». Видите, приступил пределов своих, да? Я доволен пределами своими. То есть не приступил пределов земли своей. То есть он никакой обиды действительно не нанес. Это Ольгерд приходил на русскую землю. А Олег о Коломне мечтает. Тоже, так сказать, хочет кусочек от русской земли отхватить. Ну и еще каких-нибудь княжеств, которые поближе к Рязанскому княжеству находятся. Во всяком случае, вот об этом автор сказания и замечает. Преспещенный же митрополит сказал: «Сын мой, господин князь великий, да светится весельем очи твоей души, закон Божий почитаешь и творишь правду, так как праведен Господь, и ты возлюбил правду. Ныне же окружили тебя, как псы многие, суетные, тщетные их попытки. Ты же именем Господним обороняйся от них. Господь справедлив и будь тебе верным помощником, а от всевидящего ока Господня где можно скрыться от твердой руки его». То есть самое большое упование у Дмитрия Ивановича, конечно, на Господа, на его защиту. И вот на это я особо хочу обратить ваше внимание, потому что автор сказания как раз и показывает, какой молитвенник, какой смиренный, духовно смиренный Дмитрий Иванович, и какой воин, и какой защитник. То есть он действительно благоверный князь. Вот в буквальном смысле этого слова. Благоверный князь. То есть он... Его можно уподобить кому? И Владимиру Мономаху, и Александру Невскому. И не случайно, что на помощь, и здесь трижды об этом будет говориться, приходят ему святые Борис и Глеб. Вот как это Александру Невскому пришли, так теперь и приходят к нему на помощь, как покровитель русской земли. И вот когда уже собрались все воины русские, и подступают они все ближе к Дону, и поймали языка, и язык рассказал о передвижении татарских воинов, и что, так сказать, уже близко они есть, и что Ольгерд Литовский идет ему на помощь. И тогда Дмитрий Иванович обратился ко всем князьям русским: «Братья князья русские, из рода мы все князя Владимира Святославича Киевского, которому открыл Господь познать православную веру». Вот истоки. Он уже святой. Князь Владимир уже святой. В это время он уже почитается как святой. Понимаете? А вот мы от рода князя святого, которому Господь открыл познать веру православную. Видите, уже теперь не христианскую веру, а православную. Потому что мы защитники веры православной. Вот сказание это четко совершенно. «Как и Евстафию плакете. Просветил он всю русскую землю святым крещением, извел нас от мучений языческих и заповедей, нам ту же, и заповедовал нам ту же веру святую твердо держать и хранить, и биться за нее». Вот наставление, вот та самая русская идея, о которой мы с вами говорили. «Если кто за нее пострадает, тот в будущей жизни со святыми первомучениками за веру Христову причислен будет. Я же, братья, за веру Христову хочу пострадать даже и до смерти». Князь должен быть первым. И вот он готов пострадать первым за веру. Они же ему ответили все согласно, будто одними устами. Воистину эту государь исполнил закон Божий и последовал евангельской заповеди, ибо сказал Господь, если кто пострадает имени моего ради, то после воскресения старицею получит жизнь вечную. И мы, государь, сегодня готовы умереть с тобою, головы свои положить за святую веру христианскую и за твою великую обиду. Ну вот мы видим, с каким настроением, вот только в этом произведении это показано, каким настроением Дмитрий Донской выступает против Мамая. Он и как защитник, и он и как страдалец за веру. Вот прежде мы видели, что как воина его показывали, а здесь именно... Вот почему это важно? Почему важно? Дело все в том, ну, не знаю, будет ли у нас возможность об этом говорить, собственно, духовное возрождение на Руси начинается во второй половине 15 и, собственно, 16 веке. Вот понятие Святой Руси будет формироваться именно в это время. Поэтому кто один из самых вот таких главных героев вот той самой Святой Руси? Это Дмитрий Иванович. Осмысление его подвига происходит именно вот сейчас, вот в середине 15 века. Когда, повторяю, формируется уже само понятие Святой Руси. Впервые оно появится в 6 веке. В 16 веке, прошу прощения, в 16 веке, но по отношению к той Руси, которая была в домонгольский период. Об этом еще с вами будем говорить. И вот здесь важно автору показать древнерусского князя. Смотрите, еще не в житии его, потому что житие понятно, оно будет показывать образ идеального князя, да, идеального правителя, потому что он будет святой. А здесь, видите, в сказании, то есть максимально приблизиться к этому идеальному образу. Вот если мы посмотрим на русскую литературу 19 века, мы не найдем ни одного идеального образа. Случайно или нет? Конечно же нет. Что идеальный образ может быть только в житии или в древнерусской словесности. В художественной литературе его нет. Там может быть положительно прекрасный человек, ну, князь Мышкин, да, но, так сказать, не вытянул до конца. Или, скажем, мы можем сказать, ну, есть же ведь положительные образы. Да, положительные есть, но идеальных нету. Идеала нет в русской литературе 19 века. Почему? Потому что идеален Христос. И все это прекрасно понимают. Все авторы, которые пишут художественные сочинения. А в Древней Руси есть уподобление Христу. И поэтому приближая их идеал, приближается именно, точнее, их образ приближается к идеальному, потому что есть уподобление Христу. Это, прежде всего, исполнение всех 19 заповедей. «И княжий великий Дмитрий Иванович взял с собой брата своего, князя Владимировича, и всех князей русских, поехал живоначальной Троице, на поклон к отцу своему духовному, преподобному старцу Сергию, благословение получить от святой той обители». То есть нельзя ничего делать без святого благословения. А тут вот духовника своего. «И упросил его преподобный игумен Сергий, чтобы послушал он святую литургию, потому что тогда был день воскресный, и чилась память святых мучеников Флора и Лавра. И по окончании же литургии просил его святой Сергий со всей братью великого князя, чтобы вкусил он хлеба в доме живоначальной Троицы, в обители его». Вкусить хлеба, то есть кушанье, да? То есть вот это замечательно, вкусить хлеба. А вот здесь что? Это прямой смысл, ну, отобедать. Ну, в принципе, есть и прямой. А с другой стороны, вкусить хлеба. А какой мы хлеб включаем на причастие, да, вкушаем, да? То есть вот тело Христово. То есть вот, понимаете, одно и другое. То есть быть сопричастниками, опять же, Христу. То, о чем мы с вами только что вот говорили. «Великий же князь был в тягости, ибо пришли ему вестники, что приближаются поганые половцы, да, и просил он преподобного, чтобы тот его отпустил». Особого смысла не понимает. Он же человек. Да, то есть вот, и еще не идеальный, не святой, да, поэтому останавливает его преподобный Сергий, а тот по мирским своим вот меркам и по княжеским, ну, войска-то идут, нужно торопиться, и преподобный отвечает ему: «Это твое промедление двойным для тебя поспешением обернется». То есть человек не знает, где потеряет, а где приобретет. Вот иногда, когда, а это очень много примеров, очень много в житиях, в потеряках и даже вот рассказах людей духовных, когда духовник почему-то удерживает, всегда нужно согласиться. Потому что мы не знаем, как будет разворачиваться в дальнейшем событии, потому что он от чего-то уберегает. В данном случае он удержал, потом говорит, что двойным для тебя поспешением обернется. «Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебя, но через несколько лет, а для многих других теперь уже венцы плетутся». То есть вот еще и предсказание, что ты в этой битве не погибнешь. Это для других венцы уже плетутся на небесах. «Княжий Великий вкусил у них хлеба, а игумен Сергий в то время велел воду освящать с мощей святых мучеников Флора и Фавна. И всех их благословил и окропил святой водой». То есть, почему? Потому что они идут на защиту Отечества. Самый высокий подвиг. Понимаете? И вот уже видите, совершенно по-другому это повествование ведется. И, ну и вот по просьбе, как я говорил, отдал Александра Пересвета и Андрея Слябю. «Вот тебе, мои воины, а твои избранники». И сказала: «Мир вам, мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как славные воины за веру Христову и за все православное христианство с погаными половцами». Вот, собственно, зачем пошли эти два инока-воина. Сражаться за христовую веру и за православное, за все христианство. Они не против Мамая пошли. Они за веру пошли. Потому что они, вообще-то, мученики. Потому что Александр Пересвет, он же и погибнет. Он же, так сказать, вот, и мученик. За веру. Он же принял мученическую смерть от безбожных татар. «И князь великий, словно сокровище непохищаемое, получил благословение святого старца». Как замечательно сказано, да? «Словно сокровище непохищаемое получил». Что благословение украсть невозможно. Это то, что дано человеку, и только ему, и все, никто не похитит. Как здорово. Вот, понимаете, уже совершенно другое мышление. Вот почему я вам говорил. Уже совершенно по-другому мыслит, такое религиозно-философское осмысление всех этих событий. И опять же таки, новое моление Церкви Пресвятой Богородицы перед ее образом. «Господи Боже нас, Владыка Великий, Твердый, воистину Ты Царь Славы, помилуй нас грешных, когда унываем. Тебе единому прибегаем, нашему Спасителю и Благодетелю, ибо Твоей рукою созданы мы. Но знаю я, Господи, что прегрешения мои уже покрывают главу мою, теперь не оставь нас грешных, не отступи от нас. Суди, Господи, притесняющих меня и барани от борющихся со мною. Прими, Господи, оружие и щит, и стань на помощь мне». Не помните, кто эти слова произносил перед выступлением? Александр Невский. Те же самые слова он произносил. «Дай же мне, Господи, победу над моими врагами, пусть они познают славу Твою». Ну вот, и у чудотворца Петра митрополита у мощей не пребывал. «У чудотворный святитель Петр, по милости Божией, непрестанно творишь чудеса, и теперь настало время тебе за нас молиться, общему владыке всех царю и милости его спасителю». Петр митрополит, который кафедру в Москву принес, значит, и он тоже защитник Москвы, понятно, поэтому и он охранник, оборонитель Москвы, понятное дело, значит, и ему нужно молиться, его призывать, конечно. И вот уже времени я у вас довольно-таки много отнял сегодня, еще на два аспекта. Обращу ваше внимание. На протяжении всей повести князь призывает ко всем воинам, чтобы они непрестанно молились. Вот понимаете, вот все, чтобы все время пребывали в молитве. Вообще это тоже поразительно. Каждый воин непрестанно должен молиться, пребывать в молитве. И второе, обращается к женам, которые будут потом их оплакивать, чтобы они тоже молились. Муж спасается женой, жена спасается мужем. Молитва жены о князе Игоре. Вспомните, какое важное имело значение для освобождения его из плена. И поэтому тут тоже молитва жен о своих мужьях. Это тоже потрясающе. Здесь целый пассаж есть большой. «Солнце ему на востоке ясно сияет, путь ему показывает». И здесь подчеркнуто. Но смотрите, это, скорее всего, что Задончина. Знал он, наверное, слово, но это Задончина. Поэтому раньше Задончины сказание не могло быть написано. Ну что, это вот уже во-вторых. И дальше. «Впереди мы солнце ярко сверкает». Слово полку Юрию Гагарину, дважды затмение, да, как бы, так сказать, вот происходит, а тут и солнце сверкает. И вот здесь уже интересная тоже такая вот деталь, ну, частично я вам рассказал о ходе битвы, интересная такая деталь. Вот тот самый Боброк-Волынец умел еще и гадать. Особенно. Есть у него приметы. Вот оказывается, приметы, в приметах ничего худого нет. Да? Вот он умел гадать. И уже перед самым битвой, в канун битвы, ночью, никому не сказав, а уже ополчились, уже стоят, уже ждут. И опять же таки предупреждение последнее, чтобы все молились. Не спали, а чтобы молились, вот, духовно бодрствовали. И князь вместе с Боброком Волынцем вышли в поле. И Боброк стал слушать в одну сторону и в другую. И в восточной стороне увидел рыдания и голоса жен на языке неизвестном. Значит, они будут плакать. «Это, княже, а в твоей земле тоже есть, говорит, плач, но не такой сильный». И потом, говорит, «я еще по-другому погадаю». Припал ухом к земле и стал слушать. И он говорит, да, в хиновской стране, хинове, вообще хинами называли... китайцев. Но, значит, вот монголы, они, в общем-то, тоже когда-то же туда же, так сказать, входили частично, исторически. Ну, вот, значит, в Хинове, значит, там плачут, и жены там плачут, и погибель, так сказать, будет вот той восточной стороне. А вот в нашей земле, вот, хотя и радость великая, и торжество, но есть и плач. Почему? Потому что не все вернутся с поля битвы. И князь попросил, говорит, ты только никому не говори об этом, мы просто знать будем, но сам воодушевился, что все-таки будет победа за русскими войсками. И вот тут хотел бы обратить внимание еще на один эпизод. Перед самой битвой князь снимает с себя княжескую одежду и передает ее и коня своего княжеского, которого все знают, Михаилу Андреевичу Бренку, воину. Вот здесь указан тот самый воин, который душу положит за князя своего. Почему? Потому что вы же прекрасно понимаете, он будет стоять, да, еще будет и знаменосец рядом с ним, который тоже погибнет, потому что монголы, естественно, устремятся туда, где княжеское знамя. А княжеское знамя какое? Это багровое полотно со спасителем, княжеский стяг большой. И вот этот воин будет биться под этим стягом. Он смертник, он это прекрасно знает. Но он с особым трепетом, с особым послушанием берет на себя эту вот роль. Почему? Потому что, опять же, так и спасает душу свою. Что кто положит за други свои, а тем более за князя жизнь отдать. Княже сам наденет обычные воинские доспехи. И тоже, что интересно, он захочет стать во главе войска, впереди пойти. То есть первым погибнуть за веру русскую, за и землю русскую, за веру русскую, церкви, за христианство. И что ему скажут князья и бояре? Это не подобает нам тебя первым пускать. Он удивляется, почему? Ведь я хочу первым, так сказать, вот жизнь свою отдать, потому что вот и этот вот Михаил Андреевич, он же тоже отдаст жизнь свою, это же совершенно очевидно. И князья и бояре ему говорят, но мы должны сберечь тебя, потому что какая польза, если мы даже все останемся живы и одержим победу, а тебя одного потеряем? То мы станем как стадо овец, которые потеряли своего пастыря, которые разбредутся, и ничего от этого стада не будет. Но мы должны сохранить тебя, чтобы ты знал, как мы боролись, чтобы, когда мы погибнем, ты всем должную честь воздал и всех помянул, как в Седонике записывается. А кто достоин славы, славного имени, значит, чтобы ты прославил. То есть, понимаете, ты князь и должен, значит, уже после этого вот свое княжеское дело исполнить. А желающих жизнь положить и без тебя достаточно, дескать. А ты делай княжеское дело. И его не пустили первым. Да? То есть вот ты должен быть где-то в стороне, наблюдать и руководить боем. Ну, в принципе, действительно так и должно быть. Вы понимаете, здесь вот показана и кротость князя, и смирение князя. Да, и вот желание быть первым, кто отдаст свою душу за други свои. Понимаете, это не только там вот Михаил Андреевич. С другой стороны, страшно было, страшно выступать против Мамая. Потому что поймали там еще, значит, и вот языка, с одной стороны, а с другой там еще один человек прибежал, за ним гнались татары, и только когда увидели русские войска, значит, отступили. Значит, он прибежал и сказал, что численность татар невероятная, потому что никто их сосчитать не может. Это перед самым боем. Значит, страшно, страшно. Духовник почувствовал, почувствовал, он это еще раньше предусмотрел. Почему? Потому что в аккурат перед боем от преподобного Сергия прискакал посланник. Великому князю и всем русским князьям, и моему всему православному войску мир и благословение. Ступай и не страшись. Все. Понимаете? Вот самое главное – это вот укрепить. Если преподобный укрепил, то понятное дело, что будет победа. И вот все, конечно, как могли, сражались, мужественно сражались. Вот, как я говорил, засадный полк с Владимиром Андреевичем и Боброком Волынцем сделал свое дело, победили русские. Но когда остановились, потому что Мамай ускакал на свежих лошадях, а русские устали, хотя и гнались за ним, но не смогли догнать. И вот когда уже остановились, когда вернулись на поле брани, посмотрели, сколько убитых и раненых, то, конечно же, ужаснулись. Но самое страшное, не могли найти князя. Владимир Андреевич стал искать своего брата, где же князь? И стали его искать тут и там, и нигде нету. Потом стали приходить люди, говорят, а мы его видели часа за два до этого. Вот как тоже динамика повествования. Говорят, мы видели его часа два вот назад, он еще дрался. А кто-то приходит, нет, я его еще час назад видел, что он еще дрался. И вот когда вы выскочили за осадный пот, он еще дрался там. Кто-то пришел, говорит, да я его еще полчаса назад видел. Потом кто-то говорит, а я ему 15 минут назад видел, понимаете, то есть, а значит жив, значит вот надежда есть, вот понимаете, можно фильм ставить, да, как в сценарии фильма, что вот, а значит он где-то здесь. И князь Владимир Андреевич говорит, ну, давайте все вместе будем искать, и тот первым из нас будет, кто первым найдет князя. То есть мало доблесть еще да, ратную проявить, но еще нужно и доблесть еще проявить, вот князя найти. Вот стали его искать, но не могли найти. Это может быть он среди, так сказать, где-нибудь лежит среди убитых и раненых, может этот. И вот кто-то отключился небольшую дубраву и увидел под срубленной, да, то есть погибло во время боя, наверное, березой князя, сидящего всего израненного. Ну, все так обрадовались, что он хоть и израненный, но живой. И вот тут тоже есть такое вот выражение, что князь стоял на костях 8 дней. Вот когда Фоменко там и Иже с ним, когда вот говорят, что нет, не было битвы, Куликова не было, потому что не могут найти, ну, значит, захоронение, там, трупы. Так вот, зачем стояли 8 дней? Это вот собирали тела убитых. И потому что каждый, вот когда отправлялся, в летописной статье там еще подробнее об этом написано, потому что каждый князь, когда отправлялся и боярин в свою землю, или кто обращался отряд, они обязательно везли с собой убитых воинов. И князь Дмитрий Донской возвращался в Москву целый месяц. Почему? Потому что в каждом проезжающем городе они устраивали панихиду по умершим. Понимаете, потому что это люди православные, они же не могли были бросить воинов, павших за русскую землю на поле Куликова. Поэтому нельзя найти поле Куликова по костям, потому что их там просто нет. С другой стороны, хороший вопрос. тоже, понимаете, хотя в сказании здесь сказано, тут интересно сказано, тела христиан вот в землю погребли, а нечестивых тела брошены зверям и птицам на растерзание. Ну, на самом деле, ну, повторяю, это художественная форма. На самом деле, вот летопись говорит, тела христиан в землю погребли, имеется в виду, что вот то, что я вам рассказывал, что вот когда возвращались, естественно, хоронили оттуда, откуда кто родом. Почему? Потому что, естественно, там же дети, жены и так далее, они же хотели, так сказать, похоронить и потом на кладбище. Что касается вот безбожных. Русские никогда не бросали тела вот так под открытым небом. За что они отдавали все-таки дань уважения погибшим воинам. И вот, насколько, так сказать, я знаю, вот по другим источникам, было очень большое братское захоронение. Оно было не глубоким, то есть несколько, ну, может быть, метра полтора-два. Обычно хоронили русские глубже. Вот, и не так давно, я знаю, что проводили съемку на вот том самом предполагаемом поле Куликовом, и действительно обнаружили вот топографические углубления, и вполне возможно, что там как раз вот большое захоронение, то есть очень большое количество погребенных. Так что не на самом поле, а, ну, вот, ну, вот ту карту я помню, как она была, это, ну, так сказать, вот немножко так вот в стороне. Может быть, специально, потому что поле, ну, мало ли, там, может быть, пахать будет, может быть, это заливные луга, там, то, что вот я говорил, это заливные действительно луга, значит, чтобы не вымывались кости, они на возвышенности были и несколько в другом месте захоронены. Скорее всего, что именно поэтому, что вот Куликово поле все-таки в глубинке было и заливалось весной в половодье. Так что русские отдавали дань, так сказать, и умершим противникам. Так что на поле разбросано так вот не было. Это, ну, так сказать, не в христианской традиции. Ну и здесь сказано, что поганый Мамай бежал с поля боя, достиг города Кафы, утаив имя свое, вернулся в землю, потому что долг отдавать надо, поэтому утаил мы. Но его все равно, так сказать, вот... А тут, правда, еще сказано, что он и против Тахтамыша выступил, Тахтамыш его разбил, тот вернулся, ну и то, что я вам говорил, уже погиб. Ольгер же Ритовский, послышав, что князь великий Дмитрий Иванович победил Мамая, возвратился во свояси со стыдом великим. Олег же Рязанский, узнав, что хочет князь великий послать на него войско, испугался и убежал в свои вотчины с княгиней и с боярами. Рязанцы же были челом великому князю, и князь великий посадил в Рязани своих наместников. Ну, это вот... концовка сказания о Мамаевом побоище. Ну вот, какие можно подвести итоги? Я, видите, два произведения говорят об одном и том же, но два разных подхода. Один подход – это дань предыдущей словесности, которую он узнает. Да? Другой подход – это показать духовное богатство души князя Дмитрия Ивановича. Понимаете? И создать образ, ну, почти идеальный образ этого князя. И это ему, как мы видели, удалось. Хотя, конечно, я в значительном сокращении прочитал сказание побоище. Я надеюсь, что вы просто познакомитесь с ним подробно. Но, тем не менее, даже из этого вот рассказа можно сделать эти выводы.